В день рождения Кати, когда ей исполнилось 12 лет, к Шеферам пришла тетя Соня. «Я забираю детей к себе», — сказала она. «Это все-таки мои племянники». Никто не возражал, и дети быстро собрали свои пожитки и перешли к тете. О, какая это была радость! В этот же день пришло письмо с самой печальной вестью. Зигерт Мария умерла. Катина радость тут же исчезла. Она безутешно рыдала, желая лишь одного — умереть и быть вместе с мамой. Она плакала навзрыд, и тетя Соня не утешала ее, понимая, что в этом большом горе слезы хоть как-то облегчат сердечную боль. С этого момента Катя остро почувствовала свое сиротство. На всей земле не было никого, кто бы переживал, думал или молился за них. От отца уже 7 лет не было никаких известий. Старшая сестра и брат все еще были в Трутармии. К вечеру Катя немного утешилась. В этом помогла ей тетя Соня. Пригласив всех детей к столу, она горячо молилась Господу, вспоминая страдальцев и сирот. Катя ожила. «Нет, мы все-таки не одни. У нас есть тетя Соня и Господь, который любит нас». Как ни было Кате горько, но с этого дня она перестала молиться о смерти. Недолго прожили дети с тетей Соней в селе. Приехал из Трутармии ее муж, дядя Роман, и сказал, что ему разрешили перевести к себе семью. Так Катя и Яша попали в Петровский район на содовый завод, где работала и умерла их мама. Раньше здесь работали заключенные, а теперь только трутармейцы. В 6 километрах от завода, среди холмов, поросших лесом, стояло 6 20-метровых бараков. В одном из таких бараков поселился дядя Роман с семьей. Здесь тоже было голодно, и люди вынуждены были приспосабливаться к условиям, чтобы выжить. Яша и младший сын тети Сони, они были ровесники, ходили в поле ловить степных сусликов. Каждый день семья съедала по одному суслику, и Кате казалось, что это самое лучшее мясо на свете. Здесь тетя Соня научилась готовить новое блюдо из семян березки, всюду растущей травы. Эти семена мололи, получалась черная мука. Из этой муки лепили шарики, варили и поливали их сусликовым жиром. Много есть этого кушанья было нельзя, сильно пучило живот. И все же эта еда поддерживала жизнь, а полезный сусликовый жир укреплял организм, так что дети даже пошли на поправку. Дядя Роман работал на заводе с 2 старшими сыновьями и дочерью. Каждое утро Катя должна была вставать очень рано и нести им завтрак. Тетя Соня сшила ей ранец, куда складывала сухой завтрак, а бидон с супом Катя носила в руках. С детства она привыкла много ходить, и 6-километровый путь через лес не утомлял ее. Были трудности другие. Однажды дядя Роман вместе с детьми получил зарплату и премию, плиточный фруктовый чай, очень большое лакомство, и 4 маленьких бутылочки спирта. Дядя Роман упаковал все в ранец и отправил Катю домой, наказав ей сходить в соседнюю деревню и поменять на продукты. Была зима. В лесу можно пройти только по одной тропинке, потому что кругом глубокий рыхлый снег. Издали, увидев впереди трех мужчин, Катя встревожилась. «Если они узнают, что у меня в сумке, все заберут. Как же их обойти?» «Боже, если это злые люди, сохрани меня, защити, чтобы они меня не ограбили», — взмолилась девочка. Мужчины замедлили шаг. «Что же делать?» — словно молнии метались мысли в Катиной голове. «Повернуть назад? Не успею убежать, да и к дому ближе, чем к заводу». Подойдя ближе, Катя поняла, что мужчины хотят уступить ей дорогу. Двое стали по одну сторону тропинки, а один — по другую. Постукивая нога об ногу, они, улыбаясь, ждали девочку. «Как страшно! Господи, помоги мне, защити меня!» — трепетала Катя. Она шла совсем медленно. Вот осталось до мужчин всего несколько шагов. «О, Иисус, помоги!» — взмолилась Катя и рванулась с места. Мужчины от неожиданности опешили, потом что-то крикнув, они кинулись за ней, но гнались, наверное, недолго. Катя, что есть силы, бежала вперед, а когда была далеко от страшного места, оглянулась. Сзади никого не было. Как она радовалась, что Бог и в этот раз услышал ее и помог. Наступила весна 1945 года. Несмотря на трудные, изнурительные работы на содозаводе, люди не оставляли в запустении землю. Сажали огороды, распахивали новые участки. У дяди Романа было небольшое хозяйство, и они тоже посадили картошку, капусту, морковь и кое-какую огородную зелень. В мае закончилась война. Кто-то еще возвращался с фронта, а многие, очень многие, плакали об утерянных родных. Однако в народе чувствовалось оживление. Люди радовались наступившему миру. Среди трудармейцев слышался животрепещущий вопрос: «Что сделают с нами? Закончится ли вместе с войной наша каторга?» И вот вышел приказ распустить всех трудармейцев по домам. Люди с радостью засобирались оставить ненавистные места. Дядя Роман с семьей тоже решили переселиться. Искать им особенно было нечего, и он купил дом в 10 километрах от содового завода. Собрав свои скромные пожитки, они покинули зэковский барак и переехали на новое место жительства. Посаженные огороды бросать не стали, а решили оставить Катю в бараке за сторожа. Бедная девочка должна была жить одна, пока не уберут самые поздние овощи. Только Бог знает, как ей было страшно оставаться одной в огромном пустом бараке. Полчища жирных крыс сновали по опустевшему помещению, вселяя ужас в бедное сердце девочки. Спала она на длинном столе, за которым раньше обедали трудармейцы. Катя много молилась Иисусу. Ей часто было обидно и страшно, но жаловаться было некому. Один Господь, Отец сирот и вдов, был близок к ней и хранил ее от зла. Катя верила, что Он слышит ее молитвы. Иногда Катя ходила к тете Соне. Поглощенная бесконечными заботами, женщина не вникала в проблемы племянницы. Она обычно интересовалась, все ли в порядке на огороде, потом кормила Катю и отправляла в обратный путь. И Катя снова шла на свое поселение.